19:07.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Коллега, о чем вы нам сегодня расскажете?
В этом выпуске рассказ о книге нашего коллеги Карена Агамирова. А называется она так: «Приключения Петра Макаровича, корреспондента радиорубки американской парфюмерной фабрики «Свобода».
Что-то какое-то знакомое название, подозрительно. Ну а затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем запомнились им минувшие 7 дней.
В этом часе герой рубрики профессор высшей школы экономики Федор Шилов-Ковидяев.
Далее Тамара Леленкова и ее собеседники в программе «Мужчина и женщина» обсудят тему «Родительский долг».
Как отец трех детей могу только сказать «ох». Ну а после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Ее тема предельно обща. Новейшие веяния в российской благосфере.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол», который подготовил Алексей Кузнецов.
Рецензировать книгу своего ближайшего, так сказать, коллеги – дело нелегкое. Ближайшего в том смысле, что мы с Кареном Агамировым уже несколько лет работаем в одном помещении, и наши рабочие столы находятся примерно в 1.5 метрах друг от друга. Представьте себе, каково в этой ситуации, например, раскритиковать книгу товарища, а затем почти каждый день глядеть ему в глаза. Но тут есть и свои плюсы. За время совместной работы нам пришлось убедиться в том, что и художественные вкусы у нас с Кареном очень близки, и отношение к действительности почти совпадает, глубоко сатирическое, если возможно такое определение. Итак, Карен, название книги «Приключения Петра Макаровича, корреспондента радиорубки американской парфюмерной фабрики «Свобода» звучит вполне иронично. Причем ирония и даже сатира ощущаются и по отношению к нашему месту работы, к радио «Свобода». Это было для вас принципиальным шагом на пути сатирического осмысления действительности?
Да, но здесь надо разъяснить, почему она именно так называется. Я это пишу в самом начале. Парфюмерная фабрика «Свобода», что это такое? И почему радиорубка? То есть в пенно-моющих волнах ее, да, вот барахтается, очищаясь от скверной новой великой России. В конце я эмблемой радиорубки сделал стиральный чистящий порошок «Антисерость». То есть мы пытаемся эту российскую действительность, а мы знаем, что она сегодня собой представляет, очистить в пенно-моющих волнах радиорубки.
Читая вашу книгу, я увидел очень много и прямых аллюзий, и каких-то смысловых сходств и со Швейком, и со многими другими великими сатирическими книгами, например, «Тилль и Шпигель» и что-то еще. Всплывают сразу в памяти множество фамилий. Но когда вы писали, вряд ли об этом специально думали, что как бы мне написать в духе Швейка или в духе Ильфа и Петрова.
Специально в таком духе я, конечно, не думал, но я действительно очень люблю и Гашека, и Ильфа Петрова. Вот. Так просто получилось. Вот. Но то, что касается имен, которые я присвоил своим героям, это я над ними думал долго. Так бывает, уставишься в стену и думаешь, какое имя присвоить вот этому чиновнику, этому человеку. Я-то вообще-то я начал писать давно, достаточно, почти сразу после прихода к власти Владимира Путина. Вызвал во мне такой достаточно живой интерес. Является одним из главных героев этой книги. Имя его там — «Верховный чародей России». Но, конечно, не он явился главной движущей силой ее написания. Меня к этому Алексей подвигла сегодняшняя наша российская действительность. Я о ней не буду распространяться, все это так знают. Я постарался преподнести, вы абсолютно правы, с юмором. Ведь люди уже устали от такого негатива, знаете. И волю судеб и месту, где я сегодня работаю, мне довелось и доводится общаться как с людьми, занимающими серьезные посты достаточно, так и с обычными трудягами, пенсионерами, которых вот жизнь загнала, зажала в тяжелые тиски сегодня. И мы знаем прекрасно, от чего они в них оказались. Но опять я постарался это все преподнести с юмором. В первую очередь присвоить чиновникам имена, которые они заслуживают в силу занимаемых ими должностей. Пусть они не обижаются, я в самом начале об этом пишу. Обижаться не надо, злого умысла нету. Но ты можешь быть неплохим человеком, но попал в так называемую политическую элиту российскую, да, и стал губернатор, у меня грабинатор. мэр, мэвор, депутат, простите, стал депутгадом, а сама дума в книге — это государева думка. Разве это не так сегодня на самом деле, да? Это все виртуальные персонажи, мы их видим с вами, Алексей, в отутюженных костюмах и сорочках. Я постарался их спустить на нашу грешную землю, показать, чем они занимаются на самом деле, как в политике, так и в жизни, в том числе в жизни даже с применением элементов эротики, вот такой легкой. Я присвоил соответствующие имена министерствам и ведомствам. Ну, к примеру, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство здравоохранения и социальной недоразвитости в силу того, что творится в этих сферах. И так далее, и тому подобное. Можно очень много приводить разных названий. Это и соответствующие республики. Я одни республики, вот, например, вот называю обновленная бактерицидная Бурятия. Или, например, обновленная спидвейная Мордовия, потому что там спидвей всегда проводится. Вы как спортсмен знаете состязание по спидвею, да, это является одним из направлений их развития. Чечню я назвал «обновляемая, недомоченная Ичкерия». Вот Макарыч во второй книге совершит обязательно путешествие в Чечню в том числе. Спецслужбы я назвал определенным образом. Не спецслужбы, а спецслужбы. Рыцарство плаща и кинжала – это современное ФСБ. Служба внешней разделки – это служба внешней разведки.
Разделки сегодня звучит особенно актуально в связи с историей с Литвиненко и Луговым.
Литвиненко, да, да. Я об этом не думал, это 5 лет назад. Я говорю, что я почти ее написал уже, просто доделывал потом. Министерство оборванки, внутренности и так далее. Председатели государственных комитетов, смотрящие по республикам. Ну, например, ну, по Чечне я назвал так вот, смотрящие по обновляемой, недомоченной Ичкерии Чечне.
Это уже даже и не ирония, и не сатира, а какая-то грустная реальность.
Получается так, да.
В силу службы вам часто приходится бывать в коридорах власти, особенно в Совете Федерации и в Госдуме. Там, наверное, много удалось подсмотреть материалы для этой книги.
Да, конечно, я же с ними разговаривал и в жизни. Я поэтому в самом начале написал то, что благодаря вот общению с ними, да, вот эта книга стала, может быть, возможной, да, но еще раз вот прошу их не обижаться, потому что в этом и смысл. Я думаю, они сами не обидятся. Я, например, от них много о себе, те, кто с чувством юмора и понимает, что он из себя представляет, они с этим совсем практически согласны.
Я подозреваю, что кое-что из этого материала не вошло в книгу в силу, например, нецензурности или излишней остроты. Такое было?
Я старался просто туда этого ничего не давать, но на самом деле, например, несколько издательств, это было еще 5 лет назад, от него просто шарахнулись. Потом, значит, 2 издателя, один куда-то исчез, правда, деньги не взял, второй взял деньги, исчез с деньгами. Я судился, наверное, 1.5-2 года, наконец, объявила жена этого издателя, сказала, что вот вам деньги мы возвращаем, но книгу высшие силы запрещают издавать. Да, но вот спустя все-таки вот годы, да, я при поддержке своего друга, вот Ильи Расулова, он сказал, что надо все-таки завершить эту книгу, он писатель тоже сам. Вот нашли мы неплохого художника, вот там его вот иллюстрации такие достаточно ироничные. Вот, кстати, примат-магистр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, это Тони Блэр, который, к сожалению, уходит сейчас, но он там с нашим верховным чародеем, они очень долго общаются, пьют пиво, разговаривают и проводят анализ политической ситуации у себя и в Англии.
Нет ли ощущения у вас, как у автора, у меня, как у читателя, оно есть, что иногда перенасыщенность именами и вот этими измененными названиями, что читать становится трудно. Вот исключительно с литературной точки зрения порой просто в этом тонешь. Вроде бы и интересно, вроде бы очень трудно. С точки зрения политики, сатиры проблем нет. С точки зрения чтения, иной раз действительно некоторые страницы просто трудно через них перебраться.
Я хотел сделать шпаргалку даже, да, она у меня получилась. Я ее сделал вначале на 5 страниц или на 4 перечисления только вот название, что это на самом деле себя представляет. Но потом я подумал, пусть все-таки люди сами. Ну да, тяжело, да, иногда там непонятно, но давайте уже думать о том, уже отвыкаем сейчас думать. Мы смотрим телевидение, мы слушаем тогда, и вот там иногда просто не хватает задуматься, а почему вот он так называется. Ну почему, например, телеведущий называется Клара Телегиеновна Прайм-Таймова? Или правительственный жилой комплекс? Или первый чудотворец правительства двора. Ну, понятно, что это премьер-министр.
По поводу чудотворца я бы еще, может быть, насчет патриарха подумал. Но дело не в этом. А я думаю, что если подходить именно так, как вы сейчас сказали, то можно эту книгу расценить и вообще как энциклопедию современной жизни, пусть в сатирической форме, но дающую достаточно четкое понимание о том, что происходит.
Ну, я постарался. Может быть, это на самом деле впервые сделано, но я постарался вот именно исходить из этих позиций. Пусть каждый имеет свое имя. А чародей, понятно почему?
На президента. Ну, в общем-то, здесь-то что уж.
А чародей, потому что вот он говорит вот на последней встрече с народом, я не правлю, я работаю, а я считаю, что он чародействует. То там, то здесь, вы знаете, как вот там слетает туда, сюда прилетает, толком особо-то ничего не меняется, но, по крайней мере, особо и хуже не становится.
И последнее, судя по тому, что вы сказали, что Петр Макарович посетит Чечню в следующей книге, значит, следующую книгу следует ждать.
Сначала он посетит верховного дровосека всея Беларуси, а потом заедет в обновляемую недомоченную Чечкирю и Чню. Я надеюсь, что издательство «Серебряные нити», вот, которое взяло на себя смелость, это издательство литературного института, продолжит со мной работу. Вот, и мы... Этих книг может быть 2, 3, 10, 20. Сколько существует Россия, новая великая Россия. Эту книгу можно продолжать, пусть там, не знаю, лет через 20 ее могут дописывать за меня.
В фильме Эльдара Рязанова «Гараж» есть такой диалог. Чем вы занимаетесь? Сатирой? Старой русской? Какого века? Нет, современной советской. Вот странно. Вы занимаетесь вещью, которой нет. Карена Агамирова эта чаша миновала. В современной российской действительности объектов для сатиры более чем достаточно. Не удивлюсь даже, если автор со временем подвергнет сатирическому воздействию и свою собственную книгу про Петра Макаровича. И это будет вполне в русле его несомненного радио и литературного таланта.
На волнах радио «Свобода» вы слушали обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут на волнах радио «Свобода» сразу после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у радио «Свобода» народный артист России Юрий Назаров. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 часа утра.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». Сегодня наш гость – профессор Высшей школы экономики Федор Шелов-Ковидяев.
Федор Вадимович, чем запомнилась вам прошедшая неделя? На ней было много политических событий, а вы, как в прошлом известный политический российский деятель, наверное, следите за ними?
Действительно, неделя оказалась насыщенной, и, к сожалению, насыщенной событиями прямо противоположного содержания. Потому что, с одной стороны, состоялся достаточно интересный, наполненный визит президента Путина в Австрию и в Люксембург. Ну, мы стали свидетелями нарастания хаотических тенденций как среди новых членов Европейского Союза, так и по его периферии. Я имею в виду безумие, которое охватило Польшу в связи с тем, что было начато уже не расследование, а, собственно, судебное преследование Войцеха Ярузельского, который, по сути дела, в начале 80-х годов спас страну просто от того, чтобы в нее вошли с запада ГДРовские танки, а с востока танки СССР. А и вот теперь его пытают за все за это судить и обвинить чуть ли не в национальном предательстве. Что касается Украины, то у меня такое впечатление, что действительно совершенно сознательно президент Ющенко провоцирует правительственную коалицию на то, чтобы она сделала какое-нибудь неверное движение, приняла какое-нибудь неверное решение, возможно, силового порядка, для того, чтобы на этом фоне объявить досрочные выборы, постараться их выиграть, что, в общем, на самом деле крайне проблематично и для него, и для Юлии Тимошенко. Все это вместе взятое заставляет вообще задуматься над тем, не имеют ли некоторые законы универсальные отражение в общественной сфере. Если вы что-то упорядочиваете в каком-то секторе, то за пределами этого упорядоченного сектора возникает избыточное давление хаоса. И вот по мере расширения Евросоюза в пограничье этого расширения, в данном случае вот я имею в виду Польшу и Украину, возникает избыточное напряжение хаотических явлений. Все очень напоминает то, что эти вот универсальные законы могут иметь какое-то воплощение, какой-то частный случай и в общественной нашей жизни.
Гостем рубрики «Моя неделя» был Федор Шелов-Ковидяев, профессор Высшей школы экономики.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». В ней исследуется тема «Родительский долг».
Тема сегодняшней передачи – родительский долг. Однако говорить мы будем главным образом о денежной стороне, то есть алиментах, поскольку существование, по самым скромным подсчетам, 4,5 миллионов детей в России зависит именно от этого вида выплат. В последнее время стали много говорить об отцовстве, о том, что мужчины дискриминируются при разводах, что они готовы растить детей и нести за них ответственность не хуже матерей. Но, с другой стороны, в России существует реальная ситуация, которая наглядно демонстрирует, что даже обязательная денежная ответственность, такая как регулярная выплата алиментов, многими отцами просто игнорируется. И тогда на женщину, помимо обычных бытовых и воспитательных забот, дополнительным грузом ложится ответственность за денежное обеспечение ребенка. Я спросила Людмилу Рженицыну, главного научного сотрудника Института экономики Российской академии наук, является ли это особенностью исключительно российской ситуации.
Боюсь, что это не только российская традиция. Если даже посмотреть по миру, это преимущество сохраняется, как правило, за женщиной. Отношение к материнской функции, оно все-таки находится на достаточно высоком уровне. И когда общество, даже хорошее, положительное общество, хочет позаботиться о ребенке, оно все-таки оставляет его с матерью. Это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, не так много мужчин высказывает желание полностью заботиться о детях. Дело заключается в том, что любое государство должно подумать о том, как обеспечить ребенка после развода, в идеале, уровень жизни ребенка не должен пострадать. Из этого исходит право значительной части развитых государств.
Есть какая-то статистика по тому, какое количество разведенных женщин получают алименты?
Беда вообще всей этой темы заключается, что она попала в зону невнимания государства, в принципе, потому что это считается вопросами частного права, это ваше индивидуальное дело. Поэтому и статистики-то у нас по существу толковой нет. Но по оценкам нашим, примерно 30% тех, кто имеет право, получают алименты. Есть даже цифры меньшие, вот газеты публиковали 16% получающих. Мы посчитали, что это все-таки 4,5 миллиона детей.
Как сказывается на жизни, на воспитании ребенка и на его будущем то, что он недополучает вот этих денег отцовских?
Материально ребенок обязательно страдает. По нашим данным, примерно средние алименты составляют 1600 рублей. Средние. И то в нашей выборке такие алименты получились, потому что у нас появился один такой богатый человек, который платит 17 тысяч в месяц. Остальные очень маленькие алименты, более того, 25% из нашей выборки оказались до 500 рублей алименты вообще. Минимальная официально признанная цифра прожиточного минимума ребенка – это 3200. Но это опять-таки минимальные потребности ребенка. А ребенок до развода мог иметь более высокий уровень жизни. Так что здесь вообще оглушительно бывает довольно. Но самое главное даже не в этом. Все-таки вся наша жизнь, вся эта борьба за стандарт, она рассчитана на двоих, как хотите, которые ведут себя социально, а не асоциально. Потому что у меня в обследовании, называется «Женские истории», есть такая история, которая сказала: папа нас бросил, когда у меня было 2 маленьких ребенка, он очень пил, платил очень мало, и, слава богу, он умер, и нам назначили пенсию за потери кормильца. Вот вам из города Новокузнецка женщина так ответила на этот вопрос. Поэтому я говорю о 2 нормальных, стандартных родителях, потому что совмещение этой функции воспитания, надзора, не только материального содержания, конечно, требует двоих.
На ваш взгляд, есть какой-то идеальный опыт по решению этой проблемы где-то в других странах?
По крайней мере, с точки зрения обеспечения алиментами, такой опыт есть. Мне, например, очень нравится американский опыт в этом отношении. Если есть решение суда, то там есть система, обеспечивающая его исполнение. Очень часто устанавливается пособие, которое помогает матери в этот момент существовать, пока разыскивается должник. И более того, там есть орган, который все это отслеживает и концентрирует. Мы предлагаем такой алиментное агентство создать и у нас, которое будет иметь информационную базу. Во-вторых, он будет отслеживать, куда, чего, кто, как он платит. Дальше оно получит права, как в Америке, узнавать, где его машина, какое водительское удостоверение, где он проживает, уезжает ли он за границу, там даже заграничный паспорт не дадут. Я думаю, что мы должны к этой системе обязательно прийти. Сейчас, в связи с тем, что у нас фиксированной зарплаты, фиксированных доходов в значительной части нет, естественно, есть большой соблазн у мужчин, а большого чудолюбия, как мы видим, они не проявляют, большой соблазн мужчины принести справочку, что он 100 рублей может платить в месяц. Тем более, что законом разрешено это делать. Для тех, кто скрывает, я считаю, надо поправить наше семейное законодательство и считать, что если ты не имеешь дохода, но имеешь имущество, давай, дорогой, мы будем делить имущество. Вот тогда он и подумает, где получить доход. Женщина в такой ситуации идет на вторую работу, на третью работу, работает по 10-14 часов, потому что она хочет обеспечить жизнь ребенка.
Это желание обеспечить жизнь потомству, разумеется, питается глубоким материнским инстинктом, одним из самых сильных не только в человеческой природе. Однако человек, в отличие от животных, существует в системе созданных им самим ценностей, законов, которые и структурируют общество. Разговор продолжает писатель Андрей Ильин.
Мы сейчас не цивилизованное общество. Ну, съездите за границу, посмотрите, насколько там все жестко, постсоциалистические. Я так побывал, посмотрел специально изнутри. Абсолютный социализм. Это касается в том числе взаимоотношений. Потому что развод равен разорению. Нет понятия элементов. Я немца спрашиваю, ну а как вот элементы? А что такое элементы, говорят они? Я им долго рассказываю, они говорят, какие элементы? Вот сколько надо мужика, столько и снимут. Если надо снять 80% его зарплаты, с него молча снимают 80%. Государство не хочет участвовать в воспитании детей. Государство не хочет отдавать денежки детям. Пусть тот, кто его зачал, тот и денежки дает. Поэтому все очень крепко. Все регулируется законом. И это касается, в первую очередь, межличностных отношений. У нас почему-то есть железный постулат. Мужчина в семье ничего не значит. Это досадное недоразумение. Семью создает женщина. Как только она это понимает, и как только это ей делегируется, и это позволяет ей манипулировать мужчиной, ибо она отвечает за детей. Я не скажу про Запад, там другой менталитет. Но у нас дети остаются с женщинами, с матерями. И поэтому дается право женщине, не спрашивая мужика, облюбовать себе мужика, забрать его, подчинить его, запрограммировать его и держать подле себя всю оставшуюся жизнь, хочет он того или не хочет. Поэтому первое, что нужно сделать в рамках семьи, законы создавать. Как только появляется закон, внутренний закон семьи, начинается очень благополучная, милая, созидательная жизнь. А когда все пластаются, доказывая собственную значимость, это все равно распадается все. У женщины заложено такое самопожертвование ради детей. Мужики более эгоистичны, они более любят себя, природно все это обусловлено. То есть это не то, что они такие мерзавцы. Все роли расписаны природой. Женщина бедная тянет лет до 16 ребенка, все для него отдает. Все, что возможно, мужик ничего не делает. Он мерзавец и подлец. Но в 16 лет женщина выбрасывает из головы детей, выбрасывает. Она понимает, что она не справляется дальше. Она не может справиться с подростком. Она не может ему ничего дальше дать. И вот дальше должен мужик подхватывать этого ребенка. И всю оставшуюся жизнь он должен уже отдавать ему. Поэтому не надо обижаться за эти 15 лет, пока он как бы так присутствует номинально. Потому что он потом остальные 20 лет должен его подталкивать и тащить в этой жизни. Женщине трудно. У нее инстинкты материнства сидят. Ну не вытравить инстинкты материнства. Но с другой стороны, это их творчество. Они там созидают все, что угодно. Равно как они создают мужика. Потому что мужики сейчас на самом деле несчастные создания. Потому что мужчины плохо реагируют на ломку внешних условий. Они герои, вот на амбразуру могут броситься. Но так, чтобы долго и нудно что-то делать, им очень психологически трудно. Поэтому мужчины, они в очень тяжелом мире сейчас живут. Как ни странно, вот все эти наши метаморфозы перестроечные, они ударили, в первую очередь, по мужчинам. Поэтому мужчинам нужно на переломе истории помогать. В этом отношении мужики те же детишки. Но давайте ничего не будем ломать. Как природа обусловлена, как она сделала ради детей. Очень хороша гражданская война для начала. А потом все успокоились, и давайте созидать. Мирно, спокойно растить детей и получать удовольствие.
Таким образом расставил акценты писатель Андрей Ильин. По его мнению, семейная жизнь нуждается в жесткой регламентации, все равно какой – внутренней или внешней, социальной. В противном случае родительский долг будет существовать исключительно на уровне инстинкта, скорее всего, материнского. Экономический аспект этой проблемы мы обсуждали с профессором, доктором экономических наук Людмилой Рженицыной.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. Минувшей ночью после многочасовых переговоров президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Объявив об этом, Ющенко заявил, что политический кризис на Украине завершен. В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Около 40 человек собрались сегодня у здания Московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. В окрестностях столицы Италии не менее 400 человек оказались заблокированными в поезде из-за пожара. Огонь охватил первый вагон пассажирского состава. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте работают пожарные и полиция. Поезд стоит в 50 километрах от Рима. В больнице в Новокузнецке скончался еще один шахтер, 33-летний Эдуард Лях. Таким образом, число жертв трагедии на шахте «Юбилейная» достигло 39 человек. При обстреле израильского города Сдерот убит один человек, еще один ранен. В Сдероте сегодня утром разорвались несколько ракет, выпущенных из сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя боевое крыло группировки «Хамас». Правительство Ливана намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Базирующимся в Ливане палестинским организациям дан срок до середины недели, чтобы убедить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» добровольно сдаться. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 17 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И, как всегда, в этот час предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Тему сегодняшней программы я обозначил наиболее общим образом, новейшие веяния в российской блогосфере. Не без иронии скажу, что сам несколько смеялся над этим названием, но, как ни странно, действительно некоторые веяния нам сегодня осветить придется. И сейчас, Екатерина, пожалуйста, представьте гостя и конкретизируем, давайте-таки, эту широкую тему.
Но в данном случае новейшими веяниями мы, пожалуй, выбрали русские, новые русские проекты в сети, в интернете. И, как всегда, нас интересуют не столько сами проекты, сколько реакция блогеров на это событие. И поговорить об этом мы пригласили блогера Алису Зюс. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
А вот, поскольку она обратила на это внимание, на то, что в себе, и обратила внимание как на сами проекты, так и на то, что они вызвали, в общем, живейшую реакцию публики.
Чтобы отчасти эту реакцию привлечь и к нам в прямом эфире, я напомню телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, вы можете позвонить и задать вопросы по теме беседы. Ну, а тему сейчас мы определим более конкретно. Алиса, итак, что же это за новые русские проекты? Какое тут ключевое слово? Новые, русские или, может быть, проекты?
Ну, это все это три медиапроекта, которые появились за последние месяца полтора, наверное. Это три издания интернета. Как в двух случаях это бумажное издание, которое имеет свои интернет-версии. И все они объединены тем, что у них в заглавии находится слово «русский». Это «Русский репортер», «Русская жизнь», «Русский проект».
То есть ключевое слово все-таки «русский».
Ну, надо ли это понимать так, что это имеет отношение к такому, к традиционному пониманию, в современном смысле традиционному пониманию понятия «русский», как к проектам, где обращено внимание на национальную специфику, на вот это крыло, которое любит говорить, что мы русские, патриотическая тематика.
Вот, ближе туда, потому что это речь идет скорее о том, что в ходе, так сказать, предвыборной кампании ведущие партии в двух случаях совершенно точно. Это «Справедливая Россия», которая финансирует выпуск журнала «Русская жизнь», и «Единая Россия», которая является спонсором русского проекта. Обе партии пытаются каким-то образом окучить тот самый вот патриотический электорат, который они себе вот придумали, представили, или который на самом деле есть. Ну, для меня это загадка.
Интересно. Вы думаете, его на самом деле может не быть?
Ну, я думаю, что мне кажется, что это сильно как бы преувеличенное представление о том, какой он, и его численность преувеличена.
А что вы скажете про «Русский репортер»?
Ну, «Русский репортер» стоит немножечко особняком уже в силу того, что его выпускает «Эксперт», а это, в общем, независимое издание. И он тоже, в общем, мягкий, это тоже вариант мягкого патриотического издания, которое обсуждает в основном внутренние какие-то истории и внутренние проекты. И в силу, в общем, его, ну, условной независимости, хотя и полной лояльности к существу нынешней политической ситуации, он все-таки более профессионально сделан, и вопросы к нему в сети задавались скорее профессиональные, чем такие риторически-патриотические, в отличие от русской жизни и русского проекта.
То есть, если выстроить их в некую такую виртуальную шкалу, то самый мягкий будет русский репортер, потом русская жизнь, да, и самый жесткий — это русский проект.
Ну да, там жесть, конечно, в русском проекте совершенно невозможно местами.
Понятно. Русский проект это само по себе звучит гордо. Русская жизнь тоже, конечно, претендует на некоторое обобщение.
Русская жизнь, да, такое всеобъемлющее.
Но
название.
Русская жизнь это более мягко все-таки. Ну, жизнь это некое описание, а проект это значит уже решительные меры, которые надо принимать, по мнению, очевидно, авторов этого проекта.
Ну да, в частности, одна из задач, в общем, которые они тут провозглашают, ну, один из авторов статьи, это увеличение роста россиян, русских на 1.5 сантиметра в десятилетие. Я считаю, что это совершенно замечательный
роста?
Проект.
То есть такого
длинных тела.
Ага. А каким образом?
Методом диспансеризации.
Диспансеризация и что? Просто приписывать, что ли, рост? Померили и приписали.
Нет,
сколько-то?
Нет, там речь идет о совершенно замечательной статье, где автор обратил внимание на слова одного ученого о том, что даже сейчас эксперты, педиатра Минздрава Александра Баранова, о том, что за последние годы средний рост граждан России снизился на 1.5 сантиметра. И дальше он там делает допущение, что если эксперт имеет в виду и сравнение именно с европейцами, а не с вьетнамцами, и дальше начинается такой страшный гон про то, что вот, значит, Россия больна, ее надо поднимать с колен и, в общем, выращивать. И как
вообще мне нравится
выше.
Это буквальное воплощение слов «выращивать». Давайте выращивать россиян.
А что делать с теми, которые уже в силу возраста не очень-то высоки, и что?
Ну, там человек не дает ответа.
Ну, есть же масса способов на катурны, например, поставить каблуки высокие, там еще что-то. Ну, в общем, это смех смехом, а на самом деле это такие достаточно тревожные тенденции. Оно понятно, что, на мой взгляд, это вполне в русле всяких предвыборных проектов, приходится это слово говорить, но что-то чем дальше, тем они более зловеще звучат. Не хочу ничего сказать плохого в сторону понятия патриотизм, наверное, в нем есть масса всего хорошего, но если довести логику до абсурда, то можно и выращивать, сегодня выращивать, а завтра захотят укорачивать. Скажут, что слишком длинные, давайте будем укорачивать. А как укорачивать, уже история дает массу примеров.
Ну, мне кажется, что патриотическая риторика, она вообще имеет, так сказать, такую особенность. Она, некий народ, она представляет себе в виде некого объекта для манипуляции. И, ну, это, в общем, не только тенденция сегодняшнего дня, да, если вспомнить какие-нибудь исторические, там, не исторические, а общественно-политические журналы конца, начала, вот, 19-го, начала 20-го века, там, народников, народовольцев, кого угодно.
Да и раньше тоже, 60-х годов 19-го века.
И раньше, да, они все говорили о народе как о неком объекте манипуляции, что, с моей точки, ну, как бы, мне кажется, что это такая отзвук крепостного права в России, когда вот народ был не действительно...
Не субъектом, а объектом.
Объектом, да, каких-то...
Влияний.
Влияний.
Угу. У нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хочу обратить ваше внимание на то, что компания несогласных из другой России отчаянно ищет пути к избирателю. И поэтому все чаще от них звучит слово «патриотизм» и «русский». Мне кажется, это все запоздалые шаги. Уж во всяком случае, как можно говорить об интересах русского народа от их лица и одновременно призывать ввести санкции против России, как это делает Гарри Каспаров. Вот вам так не кажется? Спасибо.
Гарри Кимович Каспаров действует вполне в духе Владимира Ильича Ленина, который в свое время желал поражения своему правительству в Первой мировой войне.
При этом искренне Владимир Ильич хотел добра народу.
Вот, да, и уж он-то народом козырял, по-моему, больше, чем многие. Ну вот, как известно, часто бывает, что те, кто многие козыряют понятиями «русский народ» и «патриотизм», приводят страну к таким, если получается, к таким режимам, которые потом долго приходится последствия этого правления расхлебывать. Но поскольку уже много было примеров в истории, то, наверное, сейчас люди, которые имеют доступ к этой информации, а именно могут в интернете читать и понимать, что происходит, то, наверное, и могут и как-то комментировать это, как-то реакцию в благосфере есть на эти проекты?
Ну,
что пишут люди?
Ну, безусловно, есть, и она очень противоречива. Потому что, если в отличие, я уже сказала, что к русскому репортеру были там претензии такого более профессионального рода, например, ну там людей ловили на неправильном использовании цитат и прочее, то к русской жизни были как идеологического свойства претензии, так и так, они были пойманы на крайне, это издание было поймано на крайне неприличной истории рассылки рекламы своего издания методом спама.
Да, да,
они,
это
они просто
неприятно
забивали почтовые ящики читателей, при том, что как раз они отлавливали, судя по всему, они отлавливали именно адреса, электронные адреса читателей Live Journal и участников Live Journal.
То есть рассылали, короче говоря, спам через блоги, пользуясь адресами, которые блогеры сообщают своих обычно пользовательской информации.
И в русской жизни, так сказать, крайне противоречивые публикации, например, по Дмитрию Быкову, по его статье «Эффективный менеджер» было очень много откликов, да, потому что он написал некоторую агитку про то, что эффективный менеджер — это так все, значит, все ужасно, он уничтожает все на свете. Он представил себе некое ну, среднестатистического эффективного менеджера, и у читателей во многих случаях там возникло полное впечатление, что этот человек ни разу в жизни не видел никакого эффективного менеджера, а то, о чем он пишет, это некоторая мифология, которая сложилась у него в голове, и более ничего. И были, поскольку в самой русской жизни там крайне неровные материалы, там были удивительные хорошие материалы, там, той же Москвиной или, я не знаю, там, Ипполитова, и их обсуждали по существу, а были какие-то там неинтересные или идеологически там нас как бы накачанные материалы типа того же Быкова, и их уже там разбирали по форме, над ними всячески издевались и прочее, прочее.
Я встретила, что? Извините, я добавлю еще про русскую жизнь, потому что я встретила очень ехидный комментарий, что русская жизнь, национально как бы ориентированная уже по названию журнал, был, в общем, это очередная попытка слезать «Нью-Йоркер». Очень известный американский журнал, такой интересный, интеллектуальный журнал для чтения, не сиюминутный и не желтый.
Но это уже не первая попытка. Дело в том, что там про «Нью-Йоркер» он всегда имеется в виду, видимо, в главах у создателей журнала, потому что предыдущие, там было, на моей памяти, было две попытки воссоздать «Нью-Йоркер», это, значит, в России, это, собственно,
«Новый очевидец».
«Новый очевидец», да, и еще, так сказать, попытка очень старая, как они себе это представляли, попытка в консерватории это сделать.
Да, здесь я, пожалуй, не сказала бы, чтобы у них хоть даже что-то удалось.
Ну да, но тем временем время идет, люди накапливают опыт. Вот, и очень интересно, что действительно, например, русский репортер сравнивают с «Ньюсвиком» и русскую жизнь с «Нью-Йоркером». Это действительно так.
Смешно, что для национального проекта люди выбирают зарубежную какую-то образцы.
Да?
Вот что меня в данном случае. И на это, собственно, обратила мое внимание запись в блоге, да,
ну,
что
да,
человек ровно над этим и измывался.
Ну, это
что для национального проекта вы слизываете американские какие-то идеи.
Ну, а где им еще учиться?
Это дальняя, по-моему, давняя такая традиция русской жизни. Я не припомню, чтобы она очень глубоко уходила корнями. Ну, журнал «Москвитянин» свое время было достаточно оригинально в XIX веке. А вот попозже действительно образцов было много.
И в русской кино... жизни есть блестящий образец абсолютно национального издания. Это толстые литературные журналы. Их нигде больше в мире не существует в том качестве, в каком они существуют в России. Они образовались в XIX веке и живы до сих пор.
Но жизнь, журналы...
правда, тяжела и как это не очень привлекательна сейчас.
Но до толстых журналов не очень приспособишь к политическим веяниям
слава
и требованиям.
Богу.
Поэтому
слава
они,
Богу.
Поэтому они не могут быть образцами.
И в той же русской жизни, по-моему, Кузьминский замечательно совершенно оторвался содержанием теперешних толстых журналов.
Увы, да. И главное, что, несмотря на всю остроту этой критики, нельзя не признать ее справедливой.
У нас есть еще один звонок. Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что я у Владимира Ленина что-то очень мало встречал высказывания о русском народе как таковом. Очень много, кстати, критического и довольно такого ёрнического. Он больше говорил о пролетариате. Вот хорошо, это да. У меня вот такой вопрос. Вот не кажется ли вам, что вот этот разговор, само понятие, что вот эти понятия великоросс, русский, россиянин, они все время мигрируют? И даже просто некоторые спрашивают, а что такое русский? Вообще не понимают. Это говорит, ну, понятно, наверное, какой-то болезни, да? Но вот вы видите выздоровление все-таки же или все, конец загнивания?
Выздоровление чего? Русского народа или понятия русских?
И понятие русского, и понятие как русский народ, или вернуться к старому термину великоросс, допустим, я не знаю. Или вообще таких русских как таковых нету. Вот давайте, может так сказать, россияне и все.
Ну, а как мы с вами на каком языке разговариваем?
Да, но нам же говорят теперь, что, понимаете, мы россияне, а вот восточные славяне, да, вот кто они? Вот есть, остались они, вот, которые смешались с уграфинами, допустим. Появилась такая древнерусская, потом великорусская народность. Вот она осталась или больше их нету как таковой?
Если говорить о непосредственно чистоте национальных корней, то боюсь, что, Сергей Иванович, вы их нигде не отыщете, их в силу их отсутствия в мире вообще. Если только в какой-то глухом каком-то месте, допустим,
на острове Пасхи.
На острове Пасхи или племя в Южной Америке, которое живет локальным таким своим образованием. Может быть, в России сложность в том, что в России русский и россиянин – это немножко разные вещи, а во Франции француз, и он же и подданный Франции, он же и национальность. А тут оно по-разному звучит. Но почему-то действительно в последнее время стало вот это само слово «русский» поводом для серьезнейших раздоров и в общественной жизни, и в какой-то даже в частной. Этот вопрос «а ты кто такой?» очень будоражит сердца. И вот возникновение таких изданий, как сейчас нам Алиса представила, это действительно такой симптоматический момент. Незадолго до выборов эту карту очень легко и весело можно разыграть. На этой карте играл в свое время и Гитлер, я думаю, что не только он. И вопрос в том, как сделать так, чтобы под влиянием хороших умных имен, которые там появляются на этих сайтах, чтобы заметить какую-то опасность, которая там есть. Вот и все.
Видимо... Извините, пожалуйста, да. А вот все-таки же, ну, карта карты, ладно. А по сущности, я хочу сказать, вот сущность проблемы, есть эта проблема или нет? Или ее надо ждать следующих выборов, чтобы поиграть в эту карту, а потом опять отбросить, да? Вот так что получается?
А можно я скажу то, что я думаю по этому поводу, если...
Да, пожалуйста.
Позвольте мне ответить. Мне кажется, что вот вы в начале своего вопроса очень точно сказали про миграцию, да, смысла этого понятия. Двигается все время. То, что обозначалось словом «русский» там, в 17 веке, то уже не обозначается сегодня. Более того, сегодня одни тщательно высчитывают чистоту крови, а другие говорят, русский – это каждый, кто считает своим родным языком русский. Неважно, да, что у него там мама татарка, а папа латыш. Семейный язык русский, человек вырос в русской культуре, значит, он русский. Он сам себя таким считает. И действительно понятие все время мигрирует. А обострение, как вы тоже вполне справедливо заметили, вот интереса, что ли, да, нервности этого вопроса, мне кажется, связано не только с какими-то сугубо российскими событиями, типа выборов или еще каких-то политических всплесков, но и с просто с таким мировым процессом, с глобализацией. Когда вы в какой город в мире не приезжаете, везде вы наткнетесь на Макдональдс, везде будут одинаковые банкоматы и так далее.
А вот извините, тогда еще такой вопрос, если можно. Вот смотрите, вот понятно, русская культура, все. Но вот случился кризис в большой стране, да, и вдруг русские немцы вспомнили, что они немцы, и стали эмигрировать в Германию там, да. Русские евреи вспомнили, что они евреи, и стали эмигрировать в Израиль. И получается, что раньше они были русскими, да, а стало плохо России, и вдруг они сразу вспомнили, что у них и другая национальность.
Ну, ничего подобного, их просто не выпускали.
До того, да, это правда.
Да, мне кажется, здесь более политические соображения, чем национальные. Я думаю, что мы не решим эту проблему, а вот поинтересоваться у Алисы, а что на эту тему, есть ли какие-то серьезные такие формообразующие заявления на сайте «Русский проект»? Там как-то какую-то, видимо, выстраивают какую-то систему или пытаются?
Ну, что касается сайта «Русский проект», то, в общем, там серьезно об этом говорить сложно, потому что, с моей точки зрения, большинство публикации на этом ресурсе – это такой злой и страшный бред, потому что, в общем, там, ну, самодержавие, православие, народность – это классическая уваровская формула, причем, так сказать, в основном в качестве метода реализации этой троицы, в общем, предлагается, ну, так или иначе, завуалированно или более явно предлагается насилие, да, уничтожение народцев и прочее, прочее, прочее. Как бы, ну, надо ли говорить, что для меня это неприемлемый ни путь, ни идея.
Ну, нет, мы же не уличаем вас в том, что вам это приемлемо.
Но мне кажется, что там они как раз утыкаются в то самое противоречие между русский и российский, о котором мы только что говорили. Дело в том, что узконациональные проекты, ну, об этом там говорят очень много экспертов, они не подразумевают империи. Это всегда маленькие территории, которые могут жить и существовать очень замкнуто и не заниматься экспансией, там, приращиванием территорий.
Чехия, например.
Ну, например, Чехия. А имперские проекты всегда интернациональны по определению, потому что они там себе присваивают территории и вынуждены каким-то образом вести диалоги с теми, кто, кого они завоевали, ну, как угодно, под чьим влиянием, там, на кого оказывают влияние. И в этом смысле происходит короткое замыкание между русским, как человеком, который хочет обособиться от всех окружающих и быть только русским, с одной стороны, и с другой стороны, авторы того же русского проекта всегда предполагают, что Россия – это империя.
Да, пожалуй, да. Там есть действительно это.
Ну, у них там даже есть один материал с заголовком «Одинокая империя». Так очень... очень одиноко, и вот там все очень грустно и страшно, и лучше даже это не читать. Вот. И это противоречие, которое рождает вот, вот тот самый ядерный взрыв в отдельной голове, потому что тогда же возникают изоляционистские проекты, которые практически невозможно совместить с проектами экспансии. Тогда же возникают разговоры одновременно о выселении мигрантов и расширение территории, а каким будем населять территории, которые, предположим, даже завоюем. И прочее, прочее, прочее. И, собственно, вот эти противоречия, они рождают тот самый поток бреда, который выливается на страницу русского проекта.
Да, к сожалению, империя – это всегда противоречие в этом смысле, причем непреодолимое. Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Нина, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, простите, может, у меня очень глупый вопрос. У меня в последнее время просто, ну, недоумение. Ну, к примеру, Пушкин – это русский поэт, или он россиянин, россиянский? Извините, я так иронически называю поэт.
Или африканский?
Да, но нет, ну вот он русский поэт или российский поэт.
И то, и другое. Вообще,
кто он? Ну да, и то, и другое.
Русский поэт в том смысле, что он писал по-русски и создавал свою форму, свою новую, развивал русский язык. Российский в том смысле, что он гражданин России.
Тогда подданный Российской империи. Позвольте мне такое маленькое уточнение.
В то время подданы, конечно. Ну, не знаю, мне кажется, в этом нет глобального противоречия. Спасибо, что действительно не вспоминают африканскую кровь Александра Сергеевича Пушкина. От этого же он не делается более плохим поэтом и более плохим гражданином России.
Ни в коем случае.
не далее, как вчера, читал книжку. Есть такой писатель Александр Бушков, написал новый опус, в котором Пушкин действует как сотрудник третьего отделения. Бушков любит такие исторические перемыкивания, что ли, преображения. Вот, и он там вместе с прусским и австрийским еще людьми сражаются с некими, ну, демонами, так условно, с людьми с нечистой силой. Но Пушкин сотрудник третьего отделения, это сильный ход литературный, хотя интересно.
Мне бы очень хотелось в наш разговор, да, просто напомнить нам всем и нашим слушателям, может быть, такую простую историю, как вообще спор вокруг российского исконно-посконного или русского исконно-посконного. Он настолько стар, что даже Пушкин про это как-то говорил, да, оставьте, старый спор славян между собой, кажется, так он формулировал. История противостояния западников и почвенников, она в России насчитывает больше 100 лет уже. И, видимо, да, в какой-то момент перевешивают западники, в какой-то момент перевешивают почвенники, но окончательная победа, по-моему, не светит ни той, ни другой стороне.
Ой, вот да, но мне кажется, что главное тут не радикализировать этот спор и уже не идти на стенку, стенка на стенку.
Конечно, я тоже думаю, что истина находится в данном случае где-то посередине, потому что и та, и другая сторона, в общем, приводят какие-то вполне законные аргументы,
да и вообще, мне кажется, конструктивнее сотрудничать, чем сражаться, тем более, что сражаться, ну, понятно, что у двуглавого орла головы смотрят в разные стороны. И вот, как их ни крути, а вместе их одна, не повернуть. Но шея, не шея, но туловище, скажем, одно. Да, и чем больше сражений и споров на этот счет, тем может быть интересней спор, но менее конструктивное решение, мне так кажется.
Вот мне тоже кажется, что это самое главное, что, да, мы можем сколько угодно спорить, да, приводить какие-то самые резкие, может быть, аргументы, но как-то хочется напоминать спорщикам, что мы все живем в этой стране, в России, и нам, собственно, надо бы как-то ее сохранить.
А мне все время хочется, в свою очередь, напомнить спорщикам о том, что Россия состоит не из народа, а из людей. И что чем больше в подобного рода патриотических проектов будет появляться людей, а не, так сказать, мысли о том, что бы нам сделать с народом. Тем более конструктивными, с моей точки зрения, они будут эти проекты.
Да, пожалуй, это симпатичная идея, я бы с ней согласилась.
Но, тем не менее, все равно сейчас довольно сильные эти тенденции противопоставления, скажем так, людей с их индивидуалистическим мировоззрением, с их личными проблемами, и вот народа как чего-то такого эдакого глобального, могучего.
Какой-то плохо различимой массы.
Да, в результате получается, что масса, она начинает превалировать, и получается железный поток, как в одном из советских романов, а толку с этого, увы, немного. Ну что же, я очень благодарен нашему гостю. Алиса, спасибо вам большое, вы нас посвятили по поводу этих интересных русских проектов. Я надеюсь, что они не станут русскими в таком совсем уж плохом патриотическом смысле.
Спасибо.
Вот. И, может быть, конструктивность беседы, хотя бы в русском репортере, станет залогом чего-то большего, какого-то развития русской общественной мысли. В программе «Радиоблог» вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Наши гости.
В гостях у нас была блогер Алиса Зюс, которая просветила нас насчет новых русских проектов.
Спасибо и до встречи в следующее воскресенье.
Все.
Отныне ежегодно 3 суббота мая на Украине будет Днем памяти жертв коммунистического режима.
Митингующие скандировали лозунги «Нет шариату», «Сохраним республику», «Мы за светскую Турцию».
Гурам Шарадзе был убит в центре Тбилиси в присутствии сотен прохожих.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политикой президента Буша недовольны даже те группы населения, которые прежде его поддерживали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565.